«О, хорошо-то как!» Блаженно, чуть ли не со слезой, протянул Теодор, откидываясь на спинку трофея. «Всего-то неделя рабства. А как начинаешь ценить простые радости жизни?» Дэн промолчал, но так нарочито медленно растягивая удовольствие, опустился на диванчик между Тедом и Полиной, что Вениамин пошутил. «Может, надо почаще вас туда сдавать в профилактических целях?»
«Нет, спасибо. Мне и воспоминаний хватит», — содрогнулся Теодор.
«Хотя были и забавные моменты», — хихикнула Полина, вспомнив про шоколадный батончик.
«Ага. Например, когда Дэн меня ножом в лицо тыкал. Прикинь!» Пилот развернулся к девушке. «Он остановился в миллиметре от моего глаза!»
«Не преувеличивай. В 2,5». Педантично поправил киборг, открывая пакетик с чипсами.
«Огромная разница, ага!»
«Ты меня вообще монтировкой ударил?»
«Ну вы еще подеритесь», — предложила Полина.
«Не!» — единогласно протянули приятели. «Ни за что!»
На спинку диванчика вскочила кошка, вопросительно заглянула Дэну в глаза, а потом в открытый пакет и попыталась порыбачить в нем длинной когтистой лапкой. Рыжий погладил ее с каким-то странным выражением лица, мол, «Кушай, расти большая и толстая».
«Ах ты наша спасительница!»
Полина подхватила кочку на руки и потерла щекой о ее насупленную мордочку.
«Но здрасте!» — возмутился Тед. «Мы с Рыжим на складе сидели, поэтому лесу гадскому шарились, казака ловили, а спасительница она...»
«Вас капитан и так уже захвалил», — отмахнулась девушка. «А бедной кошечке даже спасибо не сказал. Еще и ругается, что она опять орет и за ним бегает».
«Нафиг ей его спасибо. Зато я видел, как он ей вчера вечером незаметно всю фасоль со своей тарелки скормил».
«Разве кошки едят фасоль?»
«Наша уверена, что да. А хасы, наверное, теперь о Дэне сагу сложат», — внезапно вспомнил Тед. «Как о великом несъедобном вожаке, который привел их к неприступной обители пищи и накидал, и навыгонял оттуда много вкусной еды».
Смущенный Дэн по привычке запустил руку в волосы и еле ее оттуда выпутал. Проще дреды расчесать, чем эти колтуны. После душа они только еще больше свалялись. «Пойду отрежу», — тут же решил он, вставая.
«Нет!»
Полина так взвелась на перехват, будто отрезать хотели ей, причем уши.
«Не смей! У меня отличный кондиционер есть!»
«Ваш ворс был слипок и висл, а теперь колосится на все тентакли», — предположил Теодор.
«А что, краска разве плохая была?»
«Хорошая», — согласился Дэн. «Кровь и грязь с комбеза отстирались, а краска ни в какую».
«Так она же для волос, а не для комбезов». «Ну, Денечка, ну, пожалуйста, давай хотя бы попробуем».
Девушка с таким отчаянием вцепилась киборгу в рукав, что Теодор расхохотался.
«А ты еще беспокоился о своей привлекательности».
«Это вы о чем?» — подозрительно спросила Полина.
«Да так, маленькие мужские секреты», — подмигнул пилот.
«Ладно», — смирился Рыжий, — «давай свой кондиционер, но мыть я их буду сам». Стоило Дэну уйти, как в пультогостиную валились Фрэнк и Винни. Маша, которая раньше терпеть не могла хакера, внезапно сменила гнев на милость и даже дала ему доступ к входу в корабль. Тед подозревал, что итальяшке удалось хакнуть ее параллельно с Дэном, все-таки решившимся прибегнуть к услугам этого жука. Фрэнк сие упорно отрицал, с жаром доказывая, что просто уговорил эту «La Belle Donna Virtuale», но никто ему, разумеется, не верил.
«Смотрите, кого мы вам привели!»
— гордо сообщил он, подергивая за локоть от чего-то засмущавшегося и замедлившего шаг спутника. Теодор присмотрелся и охнул.
«Блин, где вы его нашли?»
«На 5-й плантации». Роджер просматривал списки спасенных людей и наткнулся на знакомое имя. «Он?» — для проформы уточнил Винни.
«Он!»
— Тед всмотрелся в старого знакомого.
«Ничего себе! Да ты прям на человека стал похож!»
На белобрысого медалиста плен повлиял не то чтобы благотворно, но определенно облагораживающе. Алексей загорел, оброс кудрявой бородкой и заметно исхудал, превратившись из пухловатого юнца в мужчину. Правда, пилот тут же испортил комплимент, ехидно уточнив.
«На Снежного».
«На себя посмотри», — тут же окрысился Алексей.
«Да, это точно он», — с сожалением подтвердил пилот. «Надежды нет».
«Тогда, может, захватите его с собой?» — попросил Фрэнк. «У нас тут настоящий дурдом. Надо взять у всех показания, сделать тесты ДНК для подтверждения личности. А некоторые пленники с таких диких планет, что там даже отпечатков пальцев не снимают. В этой толпе половина банды могла раствориться, как сливки в капучино. Хакер трагично закатил глаза. «С этим, по крайней мере, все ясно. Так зачем его лишнюю неделю здесь мариновать?»
«Ладно, захватим», — пообещал пилот из сострадания больше к полицейским, чем к Алексею. «Не дрейф. Доставим тебя домой с ветерком».
«Знаю я ваш ветерок», — сердито прошипел Белобрысый, заставив Теодора пожалеть о своем благородстве.
«А как твой концертик «Генома»?» — мстительно напомнил пилот. «Успел? Понравилось?»
Алексей запыхтел, придумывая достойный ответ, но Винни дружески посоветовал.
«Ты с ним лучше не спорь. Это реально самый крутой пилот из всех, кого я знал».
Винни глянул на самодовольно ухмыляющегося Теда и мстительно добавил.
«И самый чокнутый тоже».
«А вы уже давно знакомы?» — удивился Белобрысый.
«О-о-о!» — многозначительно протянул сержант. «Мы вместе с этой компашкой базу Альянса брали. Тайная правительственная операция».
«Базу? Ту самую?»
«А что, они тебе не рассказали?» — удивился Винни.
«Давай я расскажу», — вмешался Фрэнк. «Значит, дело было так».
Остаток дня Алексей ходил по кораблю тихий, пришибленный и до того потрясенный рассказом полицейского, что даже Полину уважительно называл на «вы».
Команда, знавшая о буйной фантазии хакера, лишь посмеивалась, но развенчивать миф не собиралась.
Бьорн споткнулся, заметив прислонившегося к дверям ангара киборга. Чего он там залип-то? Его хозяева давно со всеми попрощались и поднялись на корабль к старту готовиться. Рыжий вымылся и переоделся. Черная футболка, потрепанные джинсы, кроссовки. Но менее зловещим от этого не стал, даже наоборот. Правильно все же на некоторых планетах киборгам разрешают только в спецодежде ходить. Так их проще как технику воспринимать. А тут непонятно, чего от этого существа ожидать и как к нему относиться. В конце концов, Рудокоп рассудил, что лучше всего его просто игнорировать. Если команде мозгоедов нравится воображать своего навигатора человеком, то это их проблемы. Но спокойно пройти мимо не удалось. «Эй!» — негромко окликнул киборг, и Бьорн вздрогнул, поняв, что ждут именно его.
«Чего тебе?»
— неприязненно буркнул Рудокоп, пряча страх за грубостью. Рыжего это не смутило. Он выпрямился. Человек нервно попятился и спокойно, очень вежливо попросил. «Передайте Рике привет».
«Чего?»
«От Дэна. Он знает». Киборг отвернулся и пошел к мозгоедам, едва заметно прихрамывая. Бьорн долго, растерянно смотрел ему вслед. Взлет прошел удачно, но из пилотского кресла Теодор встал мрачный и злой. К счастью, замыкаться на своих печалях и молча страдать, пока остальные пляшут вокруг с бубнами, гадая, что за муха его укусила, было не в характере пилота. Поэтому в ответ на первый же недоуменный взгляд Теда прорвало, как вулкан.
«Да все из-за этого Манкса, чтоб ему провалиться. Прикиньте, я 20 лет мечтал стать таким, как он, а оказалось, старый козел, хрен зазнавшийся, и летает он хуже меня».
«Тогда что тебя беспокоит?» — удивился капитан. «Наоборот, радуйся, что его переплюнул».
«А толку? Равнялся-то я именно на него. И на кабайке гонял, и косухи с банданами носил, и травку курил».
«Тед», — строго сказал Станислав, — «тебе никто не мешает гонять, носить и... растить, и без равнения на Манкса».
«Да, но я теперь не знаю, почему мне все это нравится. Вдруг только из-за него».
«Тогда выкинь коноплю, ритуально сожги все свое шматье и переводись в техники», — предложил капитан. Тед задумался, а потом аж подскочил от возмущения.
«Чего? Из-за какого-то хромого пирата? Да пошел он к черту!»
«Вот и разобрались», — хлопнул его по плечу Станислав. «Иди обедать, одного тебя ждем». Изголодавшаяся команда встретила пилота радостными возгласами. Дэн тут же принес и поставил в центр стола огромную, еще шкварчащую сковородку. Полина горестно вздохнула. Совместными усилиями киборга и кондиционера удалось спасти большую часть волос, но, увы, не все. Наиболее злостные колтуны навигатор таки отчикнул, и теперь его прическа слагалась из хвостика и нескольких разнокалиберных вихров. Рыжий вроде как собирался пройти мимо Алексея к свободному стулу, но внезапно остановился, подумал, сделал шаг назад, тронул Белобрысова за плечо и негромко сообщил. «Извини, но это мое место». За столом разом стало тихо-тихо. Алексей изумленно обернулся и уставился на соперника, однако
переиграть киборга в гляделке не смог. «Чего?» — переспросил Белобрыс, убедившись, что выразительным молчанием эту проблему не решить.
«Это мое место», — повторил Дэн. Таким голосом мог вещать уличный робот-автомат по продаже напитков. Вежливо, но неумолимо сообщая, что без денег банка пива из него не выпадет, даже если ударить ногой. «Мне мучительно не хватает попкорна», — прошептала Полина на ухо заухмылявшемуся Теду.
Алексей, непонимающе, осмотрелся, рассчитывая, что хозяева призовут взорвавшегося киборга к порядку, но команда неприятно напомнила ему воронью стаю, алчно глазеющую на поединок двух львов. Только Станислав вежливо делал вид, что поглощен намазыванием масла на хлебный ломтик. «Вон там есть свободный стул», — раздраженно сообщил Белобрыс, и для наглядности тыча пальцем на другой конец стола, «если тупая машина не способна оценить ситуацию самостоятельно».
«Да», — согласился Дэн, — «ты можешь на него пересесть».
«С какой это стати?»
Алексей еще не притронулся к стоящей перед ним тарелке, но решил пойти на принцип. «На какой стул я сел? На том и буду сидеть, ясно? А ты скажи спасибо, что тебя вообще за стол пускают».
«Ясно», — смиренно подтвердил Рыжий. «Спасибо».
Но не успел Белобрыс и торжествующе обвести сотрапезников взглядом, как киборг наклонился, подхватил стул за ножки, поднял над головой и перенес на другой конец стола, не обращая внимания на вопли и ругань судорожно цепляющегося за сиденье пассажира. «Вот он, ожидаемый с 19 века бунт машин против человека, жестокий и беспощадный», — патетично объявил Теодор.
«И мы этого человека даже знаем», — захихикала девушка.
Пока Алексей ошарашенно хватал ртом воздух, Дэн невозмутимо взял соседний стул, отнес его на отвоеванное место и воткнул туда, как флаг на макушку крепости. Впрочем, надолго сохранить вид грозного поработителя человечества ему не удалось. Теодор шутливо ткнул напарника кулаком в бок, а Полина дернула за огрызок рыжего хвостика.
«Станислав Федотович!» — возмутился Алексей.
«Хм!» Капитан озадаченно посмотрел на третий намазанный ломоть и положил его на тарелку Вениамина, опешившего от такой заботы. «Вообще-то это действительно его место».
«Но он же...»
«Так, а что у нас сегодня на обед?» Преувеличенно бодро перебил его капитан, снял крышку со сковороды, принюхался и зажмурился. «Ммм, красота! Уже 100 лет макарон по-флотски не ел». Слюньки потекли не только у Станислава. Заправленная тушенка и кетчупом лапша, может, и не была изысканным блюдом, но за последнюю неделю команда отвыкла привередничать.
«А что это за гудение?» — внезапно спохватился капитан.
«Вдлец!» — браво доложил Михалыч. «Продвинем это хршрихи, стыдь возможно».
«Давно пора», — одобрил Станислав, лишь сейчас заметив, что все вентиляционные решетки сняты, и из них ощутимо сифонит. В воздуховоде грохотнуло.
«Ага!» — довольно прошептал Теодор. «Кажется, наш призрак не любит сквозняков».
Команда замерла, прислушиваясь. Грохот не замедлил повториться. Более того, он набирал силу, и частоту, будто неведомый мусор, сдвинулся с места и начал разгон по наклонной трубе. Цок, 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 цок. Из отверстия со свистом, как пуля из пневматики, вылетело что-то округлое и плюхнулось аккурат в центр сковороды. Станислав потрясенно уставился на маленькое, с гусиное яйцо, череп, туго обтянутый серовато-желтой мумифицированной кожей. Справа на нем сохранился пучок усов, слева плоть сохлась и сползла с костей, обнажив половину челюсти с мелкими острыми зубками и свернутым на бок прикушенным языком, отчего казалось, будто череп криво усмехается капитану.
«А вот и Мося», — пролепетала Полина.
«Ну, наконец-то наш экипаж в полном сборе»,
— с чувством сказал Станислав, снова накрывая сковороду крышкой. С Алексеем команда распрощалась в ближайшем крупном космопорту, где нашелся прямой рейс до Земли. Станислав купил бывшему навигатору билет в первом классе и даже подкинул немного денег на дорогу.
«Считай, что это твоя зарплата за неделю работы», — великодушно отмахнулся капитан, когда Белобрысый принялся смущенно его благодарить.
У рамки таможенного контроля Алексей остановился, потоптался на месте, глядя в пол и покусывая губы. «Станислав Федотович», — наконец решился он, «я понимаю, что проявил себя не с лучшей стороны. Но, может, вы дадите мне второй шанс?
я буду стараться и больше никогда вас не подведу».
«Алексей», — Станислав ободряюще положил руку ему на плечо, «никто из нас не застрахован от ошибок, поэтому главное — вовремя их признавать и исправлять. Я тоже когда-то был молодым, горячим новобранцем, которому хотелось всего и сразу. А жизнь безжалостно отщелкала меня по носу». Капитан не стал уточнять, что вообще-то она проделала это с помощью бластеров, противопехотных зениток, а однажды даже штурмового коринианского крейсера. «Ты хороший парень, и без сомнений через годик-другой станешь отменным специалистом. Так что в другой ситуации я охотно взял бы тебя в команду, но... Видишь ли, у нас уже есть навигатор».
«Киборг?»
Судя по ошарашенному лицу Алексея, он ожидал любого предлога для отказа, но только не такого. Капитан виновато развел руками и, наклонившись к уху Белобрысова, доверительно сообщил: «Честно говоря, я их тоже терпеть не могу». Корабль с Алексеем улетел, и команда решила отметить это дело в баре с незатейливым названием «Светлячок». Несмотря на практически пустой космодром, там было не протолкнуться. Свободный столик нашелся лишь у двери, и то Дэну с Теодором вместо стульев выдали пластиковые ящики из-под пива. Общаться приходилось жестами или воплями в ухо. На маленькой угловой сцене с розовым занавесом, плечом к плечу, зажигали рослый бас-гитарист, темнокожая клавишница, девчонка-солистка на вид не старше 14 лет и барабанщик с ярко раскрашенным лицом, который, войдя в раж, включил в свой инструментарий шест для стриптиза, издававший низкий мелодичный звон. Теодор присмотрелся и начал сползать с ящика в приступе беззвучного хохота.
«Ты чего?»
С двух сторон затормошили его Полина и Вениамин. Вместо ответа пилот подманил официантку, и то и дело, срываясь на неприличные всхлипы, поинтересовался:
«Скажите, а кто эти ребята? Ничего так играют».
Девушка посмотрела на него, как на законченного придурка, но вежливо ответила:
«Это Геном, всегалактически известная рок-группа. Их рейс по техническим причинам отложен на 5 часов, и они, по слезным просьбам присутствующих здесь фанатов, согласились дать небольшой концерт в баре. Вам очень повезло, что вы на него попали. Сейчас они как раз исполняют свой новый хит».
Официантка так влюбленно посмотрела на сцену, что, видать, ее слез в бочке гонорара было не меньше литра. А когда снова повернулась к столику, за ним ровно сидел только Дэн, излишне сосредоточенно изучающий вазочку с цветами. Остальные бессовестно корчились от смеха. Чтобы открыть казаков сейф, Манксу пришлось провозиться несколько часов. Но старый пилот никуда не спешил. В эту часть острова люди забредали редко. Слишком далеко от центра развлечений, слишком каменистый пляж. Да и вообще туристический сезон еще не начался. Прибрежные развалюхи бунгало снимали лишь отъявленные мизантропы, да несчастные влюбленные, прилетевшие сюда лечить разбитые сердца. К услугам неизлечимых было священное дерево бан-бан с крепкими горизонтальными ветвями. Можно неделю просидеть на этом пороге и никого не увидеть. Крышка сейфа с тихим жужжанием приподнялась ровно настолько, чтобы подцепить ее кончиками пальцев. Дверца была обманкой. Если начать в ней ковыряться, замок заблокируется. Громыхнуло. Манкс, вздрогнув, поднял голову, но это оказались не победные фанфары и не приветственный салют шайтана, а всего лишь наползающая с востока туча. Обычное дело в это время года. Ливни хлещут по нескольку раз за день, а потом снова жарит солнце. Ред глубоко затянулся, несколько раз пыхнул дымом, отложил трубку и благоговейно двумя руками откинул крышку. Лицо Манкса удивленно вытянулось. 2/3 короба занимал огромный кроваво-красный кристалл, стоящий на разноцветной плите толщиной примерно в 3 сантиметра. Пилот попытался его вытащить, но странная штуковина даже не шелохнулась. Выковырять его вместе с подставкой тоже не получилось. Она так мертво сидела в титановом гнезде, будто была отлита в сейфе, как в форме. Ред посветил внутрь фонариком и обнаружил, что кристалл не приклеен к плите, а словно врастает в нее множество малых нитей, как кровеносными сосудами.
«Это еще что за...»
Манкс постучал по плите, поскреб ее желтым от табака ногтем. «Хрусталь? Какое-то стекло?»
Выглядит так, будто все лежащие в сейфе драгоценности расплавились и спеклись в монолитный блок. Вон кое-где даже золотые оправы из венницы почек просвечивают. Но это же бред собачий. Алмаз можно сжечь, но не растопить. И что это за каменюка с корнями? Может, инопланетный артефакт? Интересно, где и когда казак успел его раздобыть и сколько он может стоить? Пилот был несколько разочарован. Он-то думал вести тихую жизнь обеспеченного, но не шибко богатого пенсионера, постепенно сбывая по камушку из сокровищницы. А теперь придется идти на поклон к Айзеку, чтобы тот нашел покупателя на эту загадочную хрень. Хитрозадый офшур наверняка запросит четверть, а то и половину стоимости за посреднические услуги и молчание. На лысеющую макушку Ретта упала первая капля. Пилот досадливо тряхнул головой и снова склонился над сейфом, чтобы хорошенько рассмотреть добычу. С классической розеткой кристаллов ее роднили только 5-6 нижних отростков, а в целом эта штуковина напоминала кактус с тремя сомкнутыми бутонами более темного оттенка. Небесный хрусталь попал на идеальную почву, как дрожжи в тесто, в рекордные сроки достигнув зрелости и сформировав плодовые тела. Осталось дождаться грозы. В море за островом ударила молния. Почти сразу раздался гром. Атмосферное давление и влажность достигли минимума, нажав на спусковой крючок механизма размножения. Бутоны лопнули. Сначала верхний, за ним одновременно оба нижних. Выстрелив семена с силой, которая позволит им взлететь на километровую высоту и засеять тучи. Безголовое тело осталось сидеть на пороге, привалившись к двери и открытому сейфу. Как Манкс и думал, нашли его очень, очень нескоро.